3. Бурная ночь не прошла бесследно. Поутру слуги на силу меня добудились, чтобы к завтраку пригласить, и я не преминул вновь обругать беса, поднявшись жутко злым и с трещащей башкой. Хорошо, хоть принятая ванна меня немного в чувство привела. Несмотря на возникшее после нахлынувших воспоминаний о вчерашних приключениях нежелание спускаться к столу, где, несомненно, обнаружится Мэджери, я все же пересилил себя. Я отправился в малую гостиную, где по обыкновению проходит мой совместный с невестой и ее подругой завтрак. А как добрался до малой залы, в которой уже устроились на своих местах за столом девушки, так и обмер у двери, увидев чернющие, как ночь, глаза Кейтлин, обратившиеся на меня. «Не иначе прознали как-то о моих ночных похождениях по чужим спальням», — мелькнула у меня паническая мысль. Я сглотнул, глядя на замершую с ножом и вилочкой в руках и моментально злобно сузившую глазки демоницу, а потом, превозмогая охватившее меня желание немедля отсюда ретироваться, все же упрямо двинулся к своему месту. Устроился на стуле, и, избегая встречаться взглядом со своей невестой, в глазах которой уже блистали молнии, покосился на Мэджери. Да нельзя смущенно, конечно же, ибо просто стыдно было смотреть ей в глаза. Баронесса, заметив мой странный взгляд, в ответ уставилась на меня. Так мы и играли в гляделки, в результате которых на лице Диарлар проступила и сменилась целая гамма чувств: недопонимание, откровенное удивление, замешательство и, наконец, нескрываемое подозрение. «Ну что же вы, Дистайни, все молчите и молчите? Поведайте же нам скорее, каково это?» — заставило меня вздрогнуть неожиданное обращение Дименс. Протянул я, облизнув пересохшие губы, и, упорно не отводя взгляда от начавшей уже нервничать Мэджери, хрипло спросил: «Что именно?» Хотя и догадывался, что от меня желают услышать. Оттягивал просто неизбежное, все на что-то отчаянно надеясь. «Поведайте нам, каково это собак по столице гонять?» Злым-призлым голоском потребовала Кейтлин. Не поверив своим ушам, я устремил на нее изумленный взгляд. А потом опять посмотрел на Мэджери, но вновь не увидел в ее глазах ни ненависти, ни презрения, ни чего-то подобного. Только удивление вперемешку с подозрением. А еще баронесса предприняла попытку взглянуть на свое отражение в полированном серебряном блюде, на котором чайный сервиз стоял. Неужели пронесло, и Мэджери не заподозрила, что кто-то в ее спальне ночью побывал? Вихрем пронеслись в моей голове суматошные мысли. И я тут же жарко взмолился о том, чтобы это оказалось правдой. Да это Создатель. «Ну так что, Стайни?» — уже с откровенной угрозой вопросила Кейтлин, похоже, взбешенная тем, что я упорно игнорирую ее. «Ты дашь нам ответ или нет?» «Ну...» — опомнившись, протянул я, обращая лицо к своей невесте. «Ну...» — и брякнул. «Зато 500 000 серебром на ставках поднял», чем заставил Кейтлин смешаться. Не это явно она рассчитывала от меня услышать, и потому сразу не нашлась с подходящими фразами, только громко фыркнула. А я еще добил, на ходу сочинив: «Подарок вам хороший хотел сделать каменинам». И это прокатило. Дименс совсем растерялась, из ее глаз ушла тьма. Только надо бы не забыть потом узнать, когда у моей невесты день рождения. Тотчас же подумал я, ставя себе зарубку на память, а затем, покосившись еще раз на баронессу Кантер, добавил к этому: «Ну а приключившееся в спальне Мэджери мне стоит немедля забыть как страшный сон. Забыть напрочь, чтоб когда-нибудь самому случайно не проговориться. А от дальнейших объяснений со своей невестой меня спасли явившиеся за мной служащие охранки». «Прямо традиция уже какая-то нехорошая складываться начинает», — мрачно пробормотал я, усаживаясь в любезно поданную мне карету с эмблемой третьей управы на двери, так и не позавтракав. Полчаса спустя мы прибыли на место, и уже вскоре я предстал перед Астархом Кованом, в кабинет которого меня завели сопровождающие. «Сэр Керридон Дистайни по вашему распоряжению доставлен», — кашлянув отчитал старший серомундирник из отправленных за мной, привлекая внимание погруженного в чтение Астарха, который словно и не замечал нас. А я, прислушавшись к негромкому бормотанию Кована, которое при желании можно было разобрать, стремительно краснел. «Не подлежит восстановлению 16 чугунных фонарных столбов и 5 фигурных гранитных тумб. Полностью вытоптаны цветочные клумбы малого сквера, повреждена ограда 8 усадьб, покусан патруль городской стражи, разбужено и поднято средь ночи более 10 000 горожан». Вот что читал с листка высокопоставленный серомундирник. Вздохнув, Астарх аккуратно отложил в сторонку этот листок, помассировал большим и указательным пальцем правой руки переносицу и только потом обратил свой взгляд на меня, посмотрев грустно-грустно, а потом неожиданно бросил явно в сердцах. «Сэр Керридон, езжайте вы уже драконов бить, личий или еще какую-нибудь погонь изводить, а?»
«Скоро поеду», — вспыхнув и поиграв желваками, буркнул я, и, уязвленный безмерно словами Кована, отрывисто спросил: «Это все, что вы желали до меня донести?»
«Практически», — устало вздохнул Астарх, который тоже, похоже, мало спал в эту ночь. «Можете быть свободны». Но когда я, круто развернувшись, вознамерился выйти прочь, он остановил меня негромким возгласом. «Только вот это возьмите».
«Что это?»
— отрывисто спросил я, подойдя к столу и взяв из рук серомундирника узкую полоску бумаги, но даже не взглянув, что на ней написано.
«Постановление о взыскании с вас штрафа в размере 9720 золотых ролда в возмещении причиненного Лайдеку и его жителям ущерба, который должен быть внесен в городскую казну в течение 3 дней, считая с сегодняшнего».
«Ясно». Проглотив ругательство и бросив на моментом прикинувшегося тряпкой беса многообещающий взгляд, я вымылся из кабинета, где обругал поганую нечисть последними словами. «Что, скотина, срубил по легкому денежку?» Зло обратился я к нему, исчерпав запас ругательств. Бес обиженно засопел, но промолчал. Сам, похоже, в расстройстве пребывал из-за того, как наш легкий доход огромным убытком обернулся. «Ведь ровно столько, сколько поимели с этого дела, самим теперь из своего кармана заплатить придется. Вернее, из моего, так как твоих денег на это не хватит», — продолжил бушевать я, а в конце зло присовокупил. «Ну, скотина, теперь ты у меня пахать как проклятый будешь, пока весь убыток не возместишь, в 100-кратном размере». У беса аж уши поникли от такого. И он, разинув пасть, воззрился на меня шокированный. Я и сам, впрочем, тут же смущенно хмыкнул, сразу осознав, какую загнул сумму. Непомерную даже по меркам транжиры беса, для которого деньги, что та вода. Да, погорячился я малость, но отыгрывать обратно не стал, а категорично молвил, еще и округлив затребованные до круглой цифры. Да, ровно 1 000 000 золотых.
«Миллион?»
ахнул едва не брякнувшийся с моего плеча бес. «Именно», — оскалившись, подтвердил я. И озаренный одной хорошей мыслью заявил, добивая поганую нечисть: «А пока ты не возместишь нанесенный ущерб в оговоренном размере, никаких личных средств у тебя быть не может», после чего сразу же деловито предложил: «Так что давай гони свою заныканную часть срубленных вчера на тотализаторе денежек».
«Вот еще», —
фыркнул моментально опомнившийся бес и, скрестив на груди лапки, гордо задрал пятачок, явно намекая таким образом, что никаких денег я от него не дождусь. И вообще, все убытки исключительно мои, а доходы, понятно, только его личные.
«То есть ты отказываешься?» — уточнил я.
«Именно»,
— важно подтвердил бес. И еще посмел скотина нагло осклабиться, явно передразнивая меня.
«Ну все, мое терпение лопнуло»,
— вскипел я, окончательно выведенный этим прохвостом из себя, и зло бросил.
«Думал, из тебя что путное выйдет, а приносишь ты один только вред, так что тут хочешь не хочешь, а придется тебя извести».
«Да я же все тебе на пользу, да я же...»
Тут же вскинулся, кажется, искренне возмущенный моими словами рогатый, и резко заткнулся, так как я аж зубами от такой непередаваемой наглости заскрипел. «Все, хана тебе, бес», — прорычал я. «Быть тебе, скотина, прикроватным ковриком». Но это мое грозное обещание ничуть не устрашило поганца. Он и ухом не повел, фыркнул только насмешливо. «Что, совсем не боишься?» — зло оскалившись, вопросил я.
«Ничуть»,
— заявил совсем потерявший страх бес. Да еще эдак пренебрежительно махнул лапкой.
«Было б кого бояться», — и брякнул. «Только не самого бесправного во всех трех мирах существа».
«Кого?» — опешил я. Раскрыла было пасть, чтобы ответить поганая нечисть, да быстро опомнилась и заюлила, уходя от ответа.
«Того самого, бесправного».
И сердито засопела, явно досадуя на свою обмолвку. «Ладно, с этим потом разберемся», — нетерпеливо махнул я рукой, сознавая, что добиться сейчас от рогатого ничего не выйдет, и довольно зловеще протянул. «А пока продолжим то, с чего начали».
«А может, забудем?»
— миролюбиво предложил бес и с нескрываемым превосходством выдал.
«Все равно мне все твои угрозы не страшны, потому что лапы у тебя коротки до меня добраться».
«Это хорошо, что не страшны», — процедил я, после чего поинтересовался у нечисти. «А почем у вас в Нижнем мире искры тьмы идут, если в бесовских шкурах их оценивать?» Растерялся в первый миг рогатый, а потом уверенно заявил.
«Ты этого не сделаешь, не станешь с демонами связываться. Это же вразрез с твоими дурацкими принципами идет».
И для вящей убедительности, явно чтобы заставить меня позабыть о пришедшей в голову идее, поспешно добавил.
«Да и обуют демоны тебя, остолопа. Сдернут шкуру с первого попавшегося беса, сунут тебе ее и все. Они же нас практически не различают».
«А кто тебе сказал, что я буду заключать договор с демонами?» — удивился я. И, покачав головой, вкрадчиво молвил. «Нет, бес, я поступлю проще. С самыми наичестнейшими существами уговорюсь, с твоими соплеменниками. Я им искру тьмы, а они мне либо 10 000 любых бесовских шкур, либо всего одну единственную шкуру, снятую с одного конкретного поганца». А затем, с неожиданно добродушной улыбкой, никак не вяжущейся со злобным выражением моего лица, поинтересовался у рогатого. «Как думаешь, что они выберут?» Беса, судя по тому, как он вздрогнул и поежился, это явно пробрало. Определенно не страдал рогатый излишней наивностью и оттого не питал иллюзий относительно того, какой выбор сделают его соплеменники. Тут и ежу понятно, что шкуру снимут именно с него. А я еще подлил масло в огонь, окинув эдаким оценивающим взглядом беса и задумчиво молвив. «А может, мне лучше из тебя чучелку сделать? Для каминной полки? А то шкура твоя невелика, коврик слишком маленький выйдет». Однако и после этого заерзавший паршивец все еще продолжал храбриться.
«Да как ты все это провернешь? Ведь сотворить нужный для связи с Нижним миром ритуал тебе не по силам, а воспользоваться чужой помощью не получится. Она тебе самому дороже встанет».
«Ничего, ничего, не переживай», — успокоил я его, да заверил. «Есть у меня на такой случай надежный способ связаться с вашей бесовской шантропой. Сэр Родерик всей малой просьбице мне явно не откажет». Бес сдулся, назад уселся, рог почесал и растерянно выдал.
«Ну чего ты так сразу? Я же все не со зла, а ради пользы дела».
Но слушать его оправдания я не стал, а сразу поставил вопрос ребром. «Шкура или деньги?»
«Да где ж я тебе 1 000 000 золотых возьму?»
Заломив в отчаянии лапки, возопил бес. «Что сможешь, отдашь, а остальное отработаешь?» Не купившись на эту игру, отрезал я. «Возместишь, так сказать, понесенный убыток честным, самоотверженным трудом».
«Служить тебе требуешь», — взвыл подскочивший рогатый.
«Ну так ты ж сам на это напросился», — философски заметил я, проигнорировав возмущение нечисти. и сказал этому прохвосту в утешение: «Да не переживай ты так, это ведь не навсегда, отработаешь должок и свободен». Правда, сразу же оговорившись при этом: «Но смотри, хоть одна подстава, хоть одна пакость с твоей стороны, пеняй на себя. Спуску я тебе больше не дам. Выбирай, короче, со мной ты или против меня, но в последнем случае пеняй тогда на себя». После недолгого сопротивления, так и не сумев убедить меня отказаться от выдвинутых требований, нечисть сдалась, дав честное бесовское слово возместить мне убыток звонкой монетой и помощью в делах. Единственное, очень сложно оказалось заставить беса согласиться с тем, что оценивать стоимость его полезных деяний буду я, а не он. Наверняка хотел скотина хитрая обжулить впоследствии меня, заявив о бесценности своей помощи, так чтобы вышло, что я ему еще и должен остался. Безмерно довольный тем, что мне удалось найти управу на зловредную нечисть, я вернулся в особняк Дименс. Позавтракал в одиночестве по-быстрому, а там и приятели мои благородные подтянулись, как обещали вчера, или вернее уже сегодня утром, прежде чем мы расстались по завершении гонок. И мы отправились в уже знакомый нам зал, фехтовальным премудростям меня обучать. А помимо нас туда пожаловал какой-то бодрый старичок в простеньком, ношенном уже камзоле и потрепанной шляпе с высокой тульей. Ловко обогнул нас, не говоря ни слова, и шасть к стойке с оружием, клинок себе трясущимися руками выбирать. «А это кто?» — остановившись, спросил у меня Карл, удивленно глядя на старичка, который, цапнув одну из наших дуэльных рапир, принялся разоблачаться, явно готовясь к поединку. «У вас спросить хотел», — ответил я, с не меньшим недоумением наблюдая за невызывающими двоякого толкования действиями престарелого посетителя зала для тренировок.
«Ну что, кого тут погонять, подтянуть фехтование надо?» —
поинтересовался этот старикан, уверенно шагнув на площадку и оглядев нас хищно сощурившимися глазами.
«Выходи!»
«А вы, собственно, кто?» — спросил я у него, не спеша принимать вызов.
«Сэр Томас Дебалье к вашим услугам!»
Отсалютовав рапирой, представился он. И, видя, что его имя ничего нам не говорит, сокрушенно покачал головой.
«А ведь всего каких-то 30-40 лет назад меня вся столица от мала до велика знала».
«Постойте-ка!» — неожиданно вскинулся Айван и пораженно уставился на него. «Вы тот самый Дебалье?»
«Ну да, тот самый», —
польщенно заулыбался старичок, оговорившись сразу же, впрочем.
«Если ты, конечно, вспомнил о мастере меча, в свое время выигравшего 7 ежегодных императорских фехтовальных турниров подряд, а не о каком-то другом Томасе Дебалье».
«Но как вы очутились здесь?» — изумленно вопросил Айван, первым озвучив пришедший всем нам в голову вопрос.
«Да как-то так», —
хитро подмигнув, ответил сэр Томас и добавил внезапно.
«Я ведь первым учителем был у Ральфа де Марсио. Удар ему ставил».
«Похоже, это было очень-очень давно», — глубокомысленно заметил Лайнус, глядя на тщедушного старика, который, сбросив камзол и оставшись в одной рубашке с закатанными рукавами, прямо блистал, кожа до кости.
«Не бойтесь, не рассыплюсь», —
дребезжащим смешком рассмеялся он и поманил рапирой.
«Ну так что, учиться будем, али болтать?»
Посмотрев на то, как крепко держит оружие этот старикан, что, казалось бы, вот-вот рассыплется, я решился. В конце концов, это же не настоящий поединок, так что пару схваток старый мастер меча должен выдержать. Первый бой, и я понять ничего не успел, как проиграл. Развалина разваленный этот Дебалье, а шустрый еще. Раз-раз, и кончик его рапиры уткнулся мне прямо в горло, с небрежным, можно сказать, изяществом вскрыв мою защиту и классическим ударом с замедлением в нужный момент, преодолев кинетический щит.
«Слабовато», —
пожурил меня Дебалье. Я осторожно кивнул, соглашаясь. А когда мастер отступил, опуская рапиру, неторопливо разорвал дистанцию, сдвигаясь назад,
Да тут же, резко ускорившись, сам сэра Томаса атаковал, рассчитывая застать его врасплох, точно как он меня. «Дзон!» — прозвучал резкий звон столкнувшихся рапир, и я чуть не врезался в старика. Мой клинок, ловко отклоненный рапирой старика, прошел над его плечом, а я получил угол точнёхонько в сердце. Остановившийся сэр Томас только свои густые седые брови сдвинул и головой покачал, и произнес:
«Не просто тебе будет Ральфа одолеть, ох, как непросто!»
Сказал так, и ну давай меня по площадке гонять. Гонять, да бесцеремонно прикрикивать, моментально ошибки мои замечая и заставляя исправлять, превратив тренировочные поединки в настоящую учебу, с этими наущениями и многократными повторами связок и финтов. Стоило мне чуть неправильно их провести, и все, пиши пропало. Но я нисколько не был этим возмущен, ибо мастер меча не только сам искусно владеющий клинком, но еще и умеющий другим доходчиво нелегкую науку фехтования преподать, это настоящая находка. Да, бесспорно, Карл и Лайнус отличные дуэлянты, но учителя они, честно говоря, никакие. Сэр Томас за неполный час в меня больше фехтовальной премудрости вложил, чем они за весь вчерашний день. Поняли это и мои благородные приятели. Потому, потоптавшись у края площадки и посовещавшись, они решили покинуть нас. Им же еще нужно ставки сделать на исход дуэли. Пообещали напоследок, что завтра рано утром они заедут за мной и ушли. А мы продолжили. За какую-то пару часов старый мастер не только изрядно меня в фехтовании подтянул, но и, что куда важнее, дал понимание того, что мне от схватки с Ральфом ожидать. Дуэль наша будет кровавой и очень короткой, потому как уровень моего мастерства и виконта Жалье несопоставимы. Ведь сэр Томас обмолвился, что сейчас он боец уже не тот, и не одолел бы на честной дуэли своего ученика виконта. А я и со стариком-то не мог совладать. Хорошо, если в ответ на дюжину пропущенных уколов один раз удавалось его зацепить. Да и то было сомнительным успехом. Ведь если мой удар и проходил, то я сам тоже непременно получал смертельное ранение. Меж тем, видимо, уяснив для себя мои возможности как бойца, мастер меча объявил небольшую передышку, во время которой начал высказывать свои соображения касательно того, какую мне следует избрать тактику во время боя с Ральфом Ди Марсио.
«На чистом умении ты не вытянешь бой с Тайни», — заявил он. «Это без сомнений. Так что я вижу для тебя единственную возможность взять верх. Это ошарашить, сбить с толку виконта совершенно неожиданным и невозможным финтом и одним, максимум двумя ударами завершить бой. Но тут, несомненно, потребуется исключительная выдержка и хладнокровие, чтобы провернуть все именно в тот единственный подходящий для уловки момент, ни раньше и ни позже».
«Ну, с выдержкой у меня проблем нет», — заверил я мастера. «Да и всего-то одну связку я смогу выучить и освоить. Меня вот только беспокоит живучесть виконта. Что толку с пары ударов, если мой противник не будет в результате повержен?»
«Поверь, если не нанести укол, а вбить дагарды рапиру в грудь виконту, то ему придется несладко, и биться после этого в полную силу он уже не сможет», — успокоил меня сэр Томас.
«Что ж, тогда остается только подобрать подходящий финт», — оживился я.
«Подберем что-нибудь», — кивнул старик.
И задумчиво глядя на меня проговорил:
«Что-то такое, что позволит сыграть на твоей силе и способности резко ускоряться».
Разработкой этого самого хитрого финта, ошеломляющего напрочь противника, не готового к нему, мы и занимались до самого вечера. Бесчисленное множество комбинаций перебрали, пока не остановились на одной, основанной на внезапной контратаке. Ведь как ни крути, а такой слабый фехтовальщик, как я, всегда представляет легкую цель для опытного бойца, и вбитые в него инстинкты просто не дают ему игнорировать раскрывшегося противника, вынуждая атаковать. Эта особенность развития моих поединков с более сильным фехтовальщиком была не так заметна в дружеских схватках с Карлом и Лайнусом, но четко проявила себя во время учебных боев с сэром Томасом, что я и отметил. А старый мастер логично развил. Правда, мне пришлось попотеть, прежде чем я освоил хитрый уворот, долженствующий помочь мне избежать смертельного ранения в момент контратаки. Совсем-то невозбранно к Ральфу явно не удастся подобраться, но я из-за этого, собственно, не очень-то переживал. Есть у меня как раз на такой случай в рукаве пара козырей, так что к моменту окончания тренировки я заметно воспрял духом. Можно даже сказать, проникся уверенностью и оптимизмом, которых ранее совсем не испытывал касательно благополучного исхода предстоящей дуэли с виконтом Жилье. Потому-то, когда заметно подуставший сэр Томас решил прекратить тренировку, я сразу же подумал и о будущем, и незамедлительно обратился к мастеру меча с вопросом, не согласится ли он в дальнейшем продолжить мое обучение, чем заметно удивил старика.
«Да чему я могу научить человека, способного одолеть в честном поединке самого Ральфа Ди Марсио, куда более искусного в фехтовании на рапирах, нежели я?»
— отшутился он. На этом я старика и поймал, слово за слово, и после обмена парой фраз он легкомысленно пообещал поучить меня благородному искусству фехтования после дуэли, и быстро распрощавшись и пожелав мне удачи, сэр Томас покинул зал. Ушел прежде, чем я вспомнил о том, что забыл спросить у него, как он здесь вообще очутился. «Ну да не беда, потом поинтересуюсь», — подумал я, застегивая куртку. Понятно, что из-за того, что мне практически не удалось отдохнуть предшествующей ночью, я чувствовал себя жутко уставшим и вознамерился плотно покушать, да пораньше завалиться спать, чтобы отдохнуть нормально перед поединком. Приняв такое решение, я немедля взялся его воплощать. По-быстрому искупался, в порядок себя привел, спустился в гостиную, где поужинал в компании своей очаровательной невесты и ее подруги-баронессы, необычно тихих и молчаливых, а оттого еще более прекрасных, и отправился в свои апартаменты. Но, конечно, я не сразу завалился на мягкую кровать, едва добрался до нее. Прежде мне еще кое-что предстоит сделать, поработать немного над собой. «Так, хватит прохлаждаться, давай подсобляй», — обратился я к своему хвостатому должнику и потребовал. «Перво-наперво снись мне болевые ощущения, чтоб я не свалился после первого пропущенного укола, угодившего мне в кость». «Сделаю», — заверил меня не ставший выкаблучиваться бес. И услужливо вопросил. «Что-то еще?» «Еще бы мне туловище, шею и предплечье до локтей прикрыть чешуей не помешало бы», чуть подумав, неуверенно молвил я. «Немножко страшновато в чудище-то превращаться. Да и не факт, что у меня по всему телу неуязвимая чешуя».
«Это я мигом», —
встрепенулся рогатый. И бац, исчез. А я через миг покачнулся и аж присел. Ибо такое ощущение возникло, словно мешок с песком мне на плечи неожиданно бросили. А то и два. Но то еще ерунда. Рубашка моя угрожающе затрещала по швам. Маловато оказалось для меня чудища. «Бес, быстро вертай все взад», — мысленно возопил я, поняв, что еще миг и придется новую рубаху искать, оставшиеся от этой ошметки выбрасывать. Нечисть расторопно отреагировала на мой вопль. Пары мгновений не прошло, как меня перестало во все стороны распирать, и мое тело вернулось к прежней форме. И рубашка уцелела. Ну, почти. Только лопнула по спине. «Не пойдет», — огорченно заметил я. «Дуэль, может, я так и выиграю, но живьем меня с арены точно не выпустят». И, вздохнув, взялся стягивать с себя совсем еще новенькую рубаху, испорченную, выходит, совершенно зазря.
«Так можно не все туловище, а лишь самые уязвимые места чешуей прикрыть», — подсказал бес.
И, задумчиво почесав рог, добавил.
«Или вообще неполную трансформу произвести. Но тогда защита будет чуть похуже».
«А ну-ка, а ну-ка!» Заинтересовался я последним предложенным вариантом. Бес исчез. А у меня тотчас же странное ощущение возникло, словно я доспех на себя нацепил. Невидимый и плотно-плотно облегающий тело. Как вторая кожа. Предпринятая мной попытка склонить голову и оглядеть свое туловище должного результата не дала. Какой-то плотный ошейник, обхвативший шею, не давал подбородок опустить. И тогда я немедленно направился к зеркалу. Благо у богачей их столько, даже в гостевых комнатах стоят. Да здоровущие такие, в мой рост. А в зеркале я увидел, что моя фигура не претерпела абсолютно никаких изменений. Просто под истончившейся кожей проступили очертания словно нарисованной перламутровой чешуи, как тогда в подземелье, где мы схватились с мертвяками и личем. Мощный такой оказался у меня чешуйчатый доспех. Я даже не удержался и с силой постучал кулаком по одной из двух самых крупных пластин, прикрывающих грудную клетку, и практически ничего не ощутил. Да... Такая бронь, если совсем рапиру и не остановит, то опасных ран уж точно не позволит нанести, подумал я, впечатленный крепостью моей оболочки, и, глядя на свое отражение, оскалился и злобно произнес: «Ну, вот теперь мы повоюем, Ральф». Покрутился еще чуть возле зеркала, прикидывая, не будет ли видно всей этой жути под тонкой рубашкой, и, успокоенный, завалился спать. Только чешую велел бесу убрать, а то неудобно как-то с ней на теле спать.